Ну, рассказывай тогда.
А что рассказывать?
Чё, как Ереван?
Ереван очень хорош. Вот это идеальная, самая идеальная температура для меня была все-таки в Алании, в которой я был последний месяц. Но тут тоже очень хорошо, потому что днем солнышко, прям яркое, облаков нет, просто мега кайф. Тут ночью небольшой минус, а днем типа небольшой плюс, около плюс 7. И вот это просто прекрасно. Я такой немножко капуста в плане одежды получаюсь. Я гоняю там в какой-нибудь кофте, на нее пуховую жилетку, а сверху плащ, который не продувается. И мне прям хорошо. То есть можно там расстегиваться и, в общем, регулироваться совершенно.
Мне кажется, что там похоже, как сейчас в Стамбуле, потому что в Стамбуле теплее, но здесь же рядом вода постоянно, Босфора, и поэтому, мне кажется, здесь ощущается холоднее. Это я к тому, что я же тоже еду в Ереван.
Ура, 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 ура.
Да, мы можем там записать выпуск живой на троих, то, что Далер тоже водит.
Да.
И можно записать лайф, в смысле, вместе. Вот, и я думаю, что для меня по погоде будет вообще точно так же, хотя там немножко похолоднее.
Через сколько недель ты? Через одну, две?
Все через неделю, да, 25 января у нас билеты.
Ну, в общем, сильно не потеплеет, короче.
Угу, да.
Скорее даже наоборот, вроде в феврале такой, типа, холодный здесь.
А ты, типа, совсем номад теперь, да?
Ну, как видишь, да. Мне, на самом деле, понравилось... такая жизнь отчасти, если бы там не разлука с близкими, которые так мотаться, как я, там, не могут, не хотят и так далее. Скучаю там в том числе по коту, которого если куда-то перевозить, то уж насовсем мотать его туда-сюда, это большой стресс все-таки для него. Но в целом, если отбросить вот это все в сторону, мне нравится, типа, пожил здесь. Ну, то есть не в формате отпуска, когда ты живешь там неделю-две в отеле, а прям снять квартиру, что-то пожить, немножко быть наладить. Прикольно. Очень живенько получается.
Угу. У тебя есть уже, знаешь, 10 там советов начинающему намадеру от Вани Звягина?
Не таскайте с собой слишком много вещей. Это раз.
Так.
Сделайте Отлично. Себе на всякий случай второй загран, если вы из России.
Угу.
Если есть вариант и возможность, то снимите наличку в иностранной какой-нибудь валюте, и просто пусть она у вас будет в виде налички, потому что с картами бывает сложность. Есть вариант оформить карту банковскую, которая будет работать за пределами России, например, в Ереване. Я советую это тоже сделать. Это сколько, 4 или 5 уже? Блин, не знаю.
Я сейчас попробую добить до 10. Местные симки нужны, и очень удобно делать eSIM. Если всякие там пароли приходят на обычную, то это просто задолбаться, можно переключать их постоянно. А с eSIM-кой удобно, ты пользуешься и тем одновременно. Так, а это один.
Могу дополнить, пока ты думаешь, дополнить про eSIM-ку. Дичайше кайфанул с решения под названием Air Allo. Это тоже виртуальная симка, которая оформляется прямо на телефоне, прямо через интернет, никуда ходить не надо. Единственное, что у тебя нет как бы номера, но доступ в интернет у тебя есть. Тарифы приемлемые, короче, все клево. Не реклама.
Вот, кстати, тот, который я сейчас покупала себе интернет перед записью, тоже из этой серии, Тон Мобайл называется моя. Но там подороже, чем обычные симки.
Ну, подороже, конечно, цены. Зато никуда ходить не надо.
Это точно, да, взял, купил. Короче, вторая моя мысль была, это 7-й пункт, получается, не смотреть на намадскую жизнь, как на путешествие. Потому что времени, там, не знаю, гулять и исследовать достопримечательности или еще что-нибудь не будет. И это обычная жизнь, там, ну, типа, с выходными. И не рассчитывать, что вот ты будешь жить там 2 месяца где-нибудь в новом месте и будешь ходить и просто все смотреть на свете. Ты будешь работать, а на выходных, может быть, куда-нибудь сходишь.
Это факт.
А может быть, полежишь дома.
Давай, какой-то 8-й пункт пришел в голову. Найдите, обо что заземлиться, потому что если вы только начинаете этот намадский путь, то, честно говоря, не знаю, как у кого, у меня там первый месяц был немножко какой-то тревожный. Какая-то была очень новая для меня ситуация. очень скучал по дому, поэтому я включил в себе какую-то рутину, которая меня заземляла. Там, вот, мне нравится готовить, ну, какие-то вещи, которыми я могу условно управлять и влиять на них. Вот я люблю готовить, я делал какие-то там обеды, ужины. Сейчас это в сторону уже отошло, потому что я подуспокоился.
Да, я тоже подумала про это в формулировке «найти какие-то себе ритуалы местные, может быть». Я, например, кофе люблю и люблю сидеть в кафе, читать там книжку и завтракать очень люблю. Поэтому важно вот найти себе какую-нибудь точку, в которую я смогу ходить регулярно. Вот утром мне захотелось кофе, чтобы я в знакомое место пришла и взяла его. Короче, чтобы сделать какое-то место своим ритуалом знакомым для себя. Это 8, да, у нас? Да, это 8.
По-моему, это 9 уже.
У меня есть 10-й. Нет, ритуал — это я к твоему пункту добавила.
Окей, окей.
Заземлиться к туда же, к ритуалам. У меня есть 10-й пункт, но я его озвучу 10-м. Сейчас пока 9-й.
Так, давай я еще накину. Вот мы сейчас сняли квартиру с другом, и она в целом хороша, она не так далеко от центра. Короче, нас устраивает во многом, но мы все-таки решили потратить немножко денег на то, чтобы ее дообустроить до того уровня комфорта, купить какие-то бытовые вещи. Ну, типа там, ну, хочется две подушки вместо одной. Купи себе подушку и наволочку, и радуйся, если сделает жизнь твою чуть-чуть комфортнее. Вот тоже советую не скупиться на это, сразу как-то уюта добавляет.
Ну да, если есть возможность такая, то да, согласна. Короче, я хотела еще сказать, что это, не знаю, уже, наверное, не лайфхак, а просто мысль, которую я думаю в последнее время, что если ты уехал, ну и вообще, в общем, как это, следить за своими привилегиями и пользоваться ими правильно. Потому что если ты уехал, то это тоже привилегия. И использовать ее на благо всему оставшемуся, всем оставшимся и всем, у кого чуть меньше их. Особенно сейчас.
Это факт. Батюшки, я понял, знаешь, что мы не сказали, что это подкаст Хобба Лайт и выпуск номер 106.
Да запей уже, ну что ты. Я пойду сейчас дверь закрою, а ты пока можешь сказать, что это Хобба Лайт.
Как я уже сказал, это Хобба Лайт, выпуск номер 106. Сегодня выпуск записывается из Стамбула и из Еревана. Меня зовут Ваня, скоро к нам вернется Аня после того, как закроет дверь. Вот она. Говори, что ты Аня. Скажи привет.
Привет.
Вот.
Я Аня.
Собственно, получается, поехали. К слову, кстати, о ритуалах, про которые ты сказала. Мне что-то однажды, давно еще до всех этих digital nomads, кризисов и ужасных вещей, происходящих в мире, очень понравился мем про то, что я иду на свою дурацкую тренировку для своего дурацкого психического здоровья. Вот. И мы тут с Серегой подумали, что хотим каждый день с утра ходить гулять, потому что гиподинамия... Ну, на самом деле, сидишь дома, работаешь, никуда не ходишь. Заказываешь доставку, потом, о, господи, про доставку ереванскую сейчас тоже расскажу. Вот, и мы придумали, что просто так гулять бесцельно, а мы все-таки не в самом центре, не очень интересно, поэтому нам нужна цель, и мы тоже любим кофе, и каждый день мы будем ходить в новую кофейню и писать микрообзор, и даже замутили для этого микроканал под названием «Кофе в Ереване». Я кидал ссылку уже в чатик Хобы. Кто-то даже подписался. Спасибо всем, пацаны и пацанессы.
Но мы еще приложим ее в описании тоже.
Да.
Подкаста. Мне кажется, это вообще крутая тема. Мне кажется, я рассказывала, может быть, нет. Короче, я сейчас вспомнила, что мы с подругой, с моей, когда-то занимались похожим, но это было очень давно, и, кажется, еще тогда не было телеграм-каналов, а телеграмма, мне кажется, тоже не было. Мне кажется, мы думали вообще сделать из этого типа страницу ВКонтакте, то есть это было давно. У нас было немного денег, но мы любили кофе. И мы ходили и пробовали, наша задача была попробовать самый отвратительный кофе в самых местах, которые не вызывают доверия вообще никак. То есть на вокзалах, там еще где-то. И искать среди них хороший. Вот. И мы вот в этот вокзальный кофе там за 10 рублей оценивали тоже вкус, там, значит, атмосферу вокруг, как вы делаете в канале. Вот. И, ну, очень было много низких оценок, конечно. Но удивительное дело, я помню, что мы нашли в каком-то, значит, небольшом Ашане, где-то на Щелчке, что ли. Там какой-то был маленький корнер, в котором они наливали кофе, и он был супер-мега дешевый, тоже там типа 50 рублей. Вот, но он был прям очень хороший. Вот. Блин, это была наша звездочка, наша находка.
Слушай, мы тоже думаем, что не надо ходить только в какие-то фэнси кофейни, надо и в сраты посмотреть вообще, что это такое. Но мы точно запланировали сходить в какие-то прям уличные киоски, но не сейчас. Сейчас что-то в 9 утра там или в 8, во сколько мы выходим, холодновато в Ереване. Хотя они работают.
Что ты хотела рассказать? А, ты хотела рассказать про доставку. Что там с доставками?
Слушай, доставка занятная. Кажется, сюда в какой-то момент, ну, должна, наверное, прийти лавка. Ну, будь я управляющим лавки Яндекса, я бы ее сюда притащил, потому что, ну, они точно уже запустили здесь или перезапустили, я не помню, когда появилась, Яндекс Итс, Яндекс Еду. Там не такое разнообразие, конечно, как в Москве, но есть и приятные моменты. Можно заказывать все, что угодно, включая алкоголь, например, даже крепкий, и тебе могут его привезти и привозят быстро. И все это, ну, с учетом там всяких курсов и так далее, дешевле, опять же, чем в Москве. Там не скажу насчет регионов российских. Ну, короче, мне прям нравится. Очень хорошо.
Кайфово.
Да.
А напомни, ты насколько в Ереван? Ты же планируешь там как-то пока сесть, да?
Да я, слушай, я не знаю, насколько я в Ереван. Я бы хотел заехать в Москву, наверное, на месяцок через какое-то время, если будет там оказия и благоприятные обстоятельства. Ну, то есть я особо не ограничен. Посмотрим на цены билетов, на самом деле, потому что они то нормальные становятся, адекватные, то какие-то совсем заоблачные. Пока вроде нормально. То есть я думаю, что где-то весной, во второй половине, я попробую съездить в Москву, погладить кота, зайти в приятные места, в офис, навестить всех. Вот, и так далее. Всем советую, если что, прилетать в Ереван хотя бы просто на выходные. Здесь невероятно замечательно. И это не потому, что как бы это город, который меня приютил, а здесь, правда, очень клево. Вот.
Я вообще думала, что следующая точка будет Таиланд для меня по плану. И вообще почти уже поехала в Таиланд. А потом в последний момент поняла, что прямо... Не хочется мне, не знаю почему, вот не хочется мне в Таиланд. И прям вот в какой-то момент я просто все уже решила, что я еду в Таиланд и так далее. А потом в какой-то момент я там шла по улице, и такая в голове мысль появилась, а может, Ереван? И мне так хорошо от этого стало внутри, от мысли, что ну правда. Ну может, Ереван? Зачем мне Таиланд? Когда есть Ереван? И вот, и я подумала, раз мне так хорошо от этого, значит, надо в Ереван.
Блин, слушай, это очень круто себя так слушать. Ну, типа, понять, что тебе не хочется, типа, в классную, теплую, зеленую страну, а хочется в другую зеленую, классную, тоже теплую временами страну. Временами. Ну, короче. Летом. Ну да, летом, весной. Не, слушай, летом, кстати, здесь, ох, не позавидуешь тем, кто жару не любит. Да. Здесь прям пекло.
Да. Есть такое.
Ну, в общем, слушай, ты большая молодец. Давай, приезжай.
Спасибо. Вообще, это для меня такая большая задача на год. Пытаться слышать, что я хочу, и действовать вне зависимости от того, насколько я рационально это оправдаю или нет. Потому что я могу себя прямо зарациональничать. И зачем тебе Ереван? Ты что, ну, типа, в Таиланде хорошо, а ты туда планировала поехать. В общем, приведу себе кучу разумных аргументов, вот, и сделаю то, что, значит, я считаю правильным, а не то, что мне вот захотелось. Поэтому моя задача в этом году — делать то, что мне хочется, без аргументов. В общем, просто захотела, сделала, потому что захотела, этого достаточно. Это прям сложно для меня.
Это действительно, на самом деле, сложно. Интересная штука. Есть же мнение такое, что мы осознаем, что мы приняли решение сильно позже, чем на самом деле приняли решение, и вот мозг нас обманывает. Есть одноименная книга, которая как раз рассказывает о том, что, ну, вот этот налет интеллекта — это... В общем, непрямая связь со всеми остальными структурами. Короче, это действительно очень интересно. И мне тоже импонирует вот эта история про то, что ну не все нужно делать прям вот условно по математике. Дайте место, мне кажется, иррациональному в своей жизни. Ну, каким-то решением, во всяком случае. Ну, дайте им шанс, вот так я бы сказал.
Ты можешь вспомнить, когда у тебя в последний раз было решение, которое ты сделал, потому что тебе что-то захотелось, без рационализации, короче, или вопреки рационализации?
А я как-то в последние годы, может быть, даже в последние десятилетия, этим в основном и занимаюсь. Ну, то есть я куда-то туда стремлюсь, я думаю, что это там не какой-то максимум, чего можно достичь. И вот не факт, что нужно достигать максимума, потому что нужен какой-то баланс все-таки. Но вот история про то, что, я не знаю, я заскучал на работе, которая мне раньше нравилась. И да, я могу себе привести кучу аргументов о том, что, ну, типа, все стабильно, у тебя хорошая зарплата, и зачем тебе что-то менять сейчас? Особенно там, не знаю, допустим, был момент, когда я перед Новым годом менял работу, и это, типа, не лучшая идея обычно. Ну, мы что-то на семейном совете такие, можно же так сделать? Такие, да, можно, под мостом жизнь не закончится в голоде и холоде. Типа там, я тебя поддержу, если что, такой спокойно ищи там новую какую-то работу, берешь и делаешь, как хочется.
Угу.
Вот, наверное, такое, из больших это вот такое. Честно говоря, на самом деле, диджитал-номадство это тоже своего рода такая история. Потому что рационально, если ко всему подходить, я мог бы спокойно жить дальше в Москве. Ну, достаточно спокойно.
Спокойно прямо?
Ну, в целом, да.
А чё?
А чё, я уехал?
Чё спокойно?
Ну,
нет, а чё спокойно?
Слушай, этот наш диалог может уйти в такие дебри, которые потом придется вырезать. Ну, давай так. Юридически...
Если у тебя нету...
Ну, юридически, да, особой опасности у меня вроде бы не было. Угу. Хотя вот сейчас у меня включается какая-то иррациональная штука про то, что, рассуждая об этом, я что-то притяну, хотя я в это вроде как не верю, но почему-то мне не хочется это обсуждать, поэтому...
Не будем.
Да, поэтому просто не будем. Такие дела. Слушай, а мы вот обсуждали с пацанами в прошлый раз, как кто провел Новый год. Что у тебя было? Как ты встретил Новый год?
Мы посмотрели «Шульман», посмотрели «Гарри Поттера».
«Шульман» — это иноагент, на всякий случай, просто.
А, ну да, капслоком говорим это.
Да-да-да.
Да, на самом деле, так, ну, вообще без ожиданий и без, ну, чего-то необычного. Типа, мы вкусно поели, посмотрели «Гарри Поттера», послушали «Шульман», погуляли, посмотрели, как гуляют турки. Здесь почти нету салютов. Что хорошо, в этом году я вообще пересмотрела свое отношение к салютам и теперь выступаю против салютов с табличкой. Пришли домой и, типа, легли спать. Я еще просто на таблеточках, поэтому я не пью. Поэтому я пила какую-то газировку по цвету похожую на...
Вино.
Вино из бокала.
Прикольно.
Да, вот. Что-то такое.
А у тебя было ощущение... праздника. Сейчас объясню. Понятно, что ощущение праздника нивелируется всем происходящим, но чисто с точки зрения окружения и среды, вот как будто в теплом месте я понял, что, будучи в Алании, где я встречал Новый год, у меня не возникло ощущения, что вот это Новый год, а где снег, черт побери, хотя его и в Москве бывает нет. Ну, да. Как-то что-то... Что-то не хватило.
Да, согласна, то же самое. У меня был зато один здесь момент такой, где-то за пару недель до Нового года я гуляла по Стамбулу, и там в европейской части есть большой красивый католический храм, который скрыт прямо домами, и ты в него выходишь совершенно внезапно, вот с этой большой такой туристической улицы, и тут внезапно такой тихий двор и католический храм. Вот, и это было там, близилось Рождество как раз, и, значит, мы туда зашли, и там стояла большая красивая елка. Там было очень тихо, было уже вечер, и темно, и, значит, небо темное, звездочки. Вот, и красивая подсветка этого храма. Рядом с елкой там стоит скульптура, значит, с Иисусом, Девой Марией и со всей компашкой. Вот. И я, ну, посмотрела на это все, зашла внутрь. А внутри, по-моему, там было украшено все. Католический храм, да? и украшен к Новому году. Там венки еловые, вот это все. Вообще, это было так красиво. И я купила свечку, вот, и поставила ее в кучу, значит, вот этих других свечей. И почувствовала себя очень хорошо, и почувствовала праздник. Я почувствовала какое-то большое количество любви, тепла, доброты, безопасности и праздника. При том, что, ну, я неверующая, не принадлежу там какой-то религиозной конфессии, и вообще скорее в буддизм ухожу. Вот. Но это такая универсальная штука, скорее про какую-то любовь и праздник.
Вот ты знаешь, мне кажется, ощущение праздника... Я сначала сказал про среду, а потом понял, что это, наверное, как, ну, типа с концертом, с любым каким-то таким мероприятием, которое ты коллективно разделяешь с большим количеством других людей.
Mm-hmm.
Ну, то есть история с концертом в том, что ты, конечно, можешь послушать это все не вживую, в лучшем качестве, в лучших условиях, с большим комфортом и так далее, и так далее. Но вайб-то он как раз возникает, когда случается какое-то единение. И здесь, наверное, так же. Мне, наверное, за пределами, ну, вот Москвы, условно, не хватило ощущения, что все в эту ночь будут праздновать и так далее. Понятно, что там именно в Алании очень много русских, но все-таки под Новый год их там сильно меньше, это вообще не сезон, и, в общем, весь город, конечно, даже был немножко там украшен, появились какие-то рождественские, но не новогодние украшения, и даже были салюты в полночь, что мне тоже, кстати, в последнее время не нравится. Но вот этого не хватало, неосязаемого единства какого-то.
Угу.
Вот.
Да, слушай, но еще же это главный же праздник у нас в России после 9 мая. Главный праздник для всех. А на самом деле это, ну, у нас он главный праздник. А там в той же Турции Новый год – это не главный праздник. И во многих других странах тоже, да?
Угу.
Там скорее вот Рождество и так далее. И мы здесь оторваны от вот этого контекста. А еще я вот подумала, что к твоему я бы добавила еще составляющую Нового года. Ну вот я согласна, да, про людей, про контекст, да, хорошая аналогия с концертом. А еще есть вот этот символизм, который присущ празднику и который нас всех тоже как-то подпитывает этой атмосферой. И его, мне кажется, можно в себе как-то создавать, не знаю, самостоятельно, готовить себя к Новому году. Короче, я Новый год чувствую больше, когда я прям как-то вот осмысливаю этот переход, не знаю, как-то думаю про него. А если он проходит как... просто проходит, и у меня нет там сил, чтобы об этом подумать, и чтобы вообще создать вот эту какую-то дополнительную смысловую нагрузку, то его как будто бы и нет.
Слушай, а вот, кстати, ты сказала слово, кажется, итог, или я так услышал. А ты любишь итоги подводить? Или рубеж, ты сказал? Ну, что-то в этом роде.
Вообще, да, но в этом году что-то сложно было, конечно. Я люблю планировать очень. Я люблю и подводить итоги, и потом планировать все себе там. И что хочу, там, думать о том, что со мной происходит. Вот. Но в этом году прям очень было тяжело, и я просто отложила все это до лучших времен.
А я вот понял, что мне... раньше никогда не хотелось подводить никакие итоги ни в Новый год, ни в день рождения, ни в какие-то еще знаменательные даты из коллективного воображаемого, вот рубежного чего-то. А тут захотелось, но я этого не сделал. Ну, типа, почему? Я не знаю, потому что недостаточно захотелось. Я пока понял, что вот кажется, это было бы интересно. Я записал себе эту мысль в дневничок, и на этом... закончил. Вот, и хочу спросить, а в чем для тебя кайф подведения итогов или, не знаю, или наоборот, планирование? Оно что тебе дает?
Оно дает, наверное, нарратив какой-то. То есть жизнь сама по себе, она течет в достаточно хаотических разных проявлениях, и ее нужно как-то собирать, чтобы рефлексировать и вообще ее осмыслять. Вот. А мы же, да, человечки, и мы так думаем. В целом у нас заложены все эти механизмы для анализа всего, что происходит. И мне кажется, что вот подведение итогов для меня — это время, которое я себе выделяю для того, чтобы сделать мою жизнь осмысленной, понять, что в ней было, соединить все ниточки, увидеть, что я сделала, что-то почувствовать новое, что-то, что я забыла уже про себя. Вот. А планы — это совсем другая штука. Планы мне дают, мне кажется, вообще интерес и желание жить. Но это не планы, я никогда не делаю... Я когда-то очень давно строила прям планы, а сейчас я уже такого давно не делаю. То есть там, знаешь, хочу вот сделать это, не знаю, прям поменять работу или, не знаю, купить себе квартиру. В общем, вот такие штуки я не ставлю. У меня скорее это векторы, ну, в каких направлениях я хочу как измениться, как я хочу по-другому себя чувствовать, что я вообще от жизни хочу и что делать-то нужно, чтобы... получить то, что я хочу от жизни. Что делать нужно, чтобы чувствовать себя хорошо и радостно, и нести добро. Вот такие какие-то векторы прям развития. И когда я их ставлю перед собой и вспоминаю про них еще раз, мне становится радостнее жить, потому что я понимаю, в каком направлении я живу. Что я в динамике, что я в динамике, что я не статична.
Соображение по этому поводу. Чтобы ощущать вот это развитие и периодически возвращаться к тому, что ты условно 1 января наметила себе какие-то направления, нужно, чтобы это... Ну, включить это в некую рутину. То есть вот я такой представим, что в этом году я бы задал себе тоже направление. Про конкретный план сейчас тоже отдельно скажу. Но поскольку я этого раньше никогда не делал в течение 36 лет, это не в привычке, и получается, шансов, что я вот буду возвращаться к тем намеченным каким-то планам и направлениям, довольно мало. То есть это какое-то однократное действие, которое меня, может быть, зарядит, но возвращаться к этому, мне кажется, я не буду, скорее всего. Если только не сделать это чуть-чуть механически, поставить себе напоминание, там, типа, интересно, а что ты задумал 1 числа? Вот так.
Ты знаешь, мне кажется, тут еще, если ты себе ставишь какие-то вообще рандомные направления и цели, далекие от тебя, то ты точно не будешь к ним возвращаться, потому что они тебе не близки. Но ты же, когда планируешь, да, и когда рефлексируешь, ты же думаешь о том, что вот именно для тебя самое важное, а возвращаться к тому, что для тебя самое важное, гораздо проще. Да, ты можешь даже потом об этом не вспоминать, но если ты поставишь там какие-то себе направления важные для себя, мне кажется, они все равно как-то тебя куда-то направят. Знаешь, еще часто бывает, ты как бы ставишь себе какие-то цели, векторы, начинаешь просто думать о чем-то, и это уже закладывает в себе какой-то, ну, пинок тебе дает, чтобы куда-то двигаться. И ты потом даже забываешь, а потом видишь, что, о, блин, а получилось же. Потому что я когда-то себя вот туда сдвинул фокусом.
Блин, интересно. А по поводу конкретных планов тоже есть мнение, что строить конкретные планы не очень прикольно, потому что их можно, например, слегка не достичь и сильно об это обломаться, или даже передостичь, и фактически гештальт тоже не закрыть, потому что это будет вот нечетко, ну там, не знаю, условно, заработать 1 000 000, а ты заработал 1.5. Ну, это не 1 000 000.
Ну да.
Это какие-то такие глубокие какие-то уже психологические штуки. Было бы хорошо, конечно, заработать 1 000 000 или 1.5.
Да, да. Хотя у меня есть задачи, прям задачи. Ну, вот типа там дописать текст, который я пишу там. Ну и в целом по деньгам тоже я же ставлю себе какие-то планы. Хочу вот столько денег зарабатывать. Но это просто для меня не самое важное, да. Короче, это не верх моего там планирования. Это просто какие-то структуры, что ли. Не знаю, короче, без планирования тоже на самом деле же не получится. Но как можно жить и прям вот ничего не планировать? Ты же работаешь там, ставишь себе какие-то цели там.
Кажется, когда ты впервые эту мысль ощупываешь, что если ты будешь подходить к таким целям так же, как к планированию на работе, это, ну, создаст ощущение проекта типа какого-то, типа прям работы. А это же жизнь. Ну, типа...
Ну да.
Какой-то диссонанс, какой-то червячок там есть, который меня раздражает. Хотя на самом деле, может быть, и не стоит его так всерьез воспринимать. Ну, типа, ну да, ну проект, а что в этом плохого?
Угу.
Как будто, ну, я противопоставляю, да, работу и жизнь, хотя это части целого.
Хороший вопрос, да, интересный. Ну, потому что проект тоже, ну, проект, ну, клево. А если ты провалишь проект, это же ничего страшного, да? Ну, в хорошей корпоративной культуре там ошибки – это супер, и провальные, ну, да, проекты – это значит, что ты научился. И это тоже можно праздновать провалы. Ну да, да. Короче, раз мы заговорили про работу, то я расскажу, что... Мы выпустили приложение Хабра для сторов.
Прям в самделишнее?
Самделишнее, да. Прикинь.
Не ВП.
Приложение. Не веб-ап. Да, да, это тоже есть, PWA есть, но мы выпустили приложение.
Блин,
можно
прикольно
качнуть в Гугле и в Apple, да?
Качаю. Хабр. По-русски прям?
Нет, кажется, по-английски. Хабр. Сейчас скажу.
Загрузить. 3 мегабайта. Да, хабр. А, ребята, 3 мегабайта. Это очень круто. Ну, типа, это очень компактно.
Такие дела.
Все большие котики.
За хакатонина просто в конце года
держалась в секрете. За хакатонина еще даже? Круто.
Да. Вот. Так что, пожалуйста, загружайте. Пожалуйста, читайте хабр. Все. Что я хотела сказать этому поводу.
Клево. Слушай, насчет, кстати, работы проектов и провальных проектов, и ошибок. Я что-то вспомнил, что мне в душу как-то запало. Смотрел какое-то его интервью. А это интервью было сразу после каких-то его резонансных твитов, после которых ему сказали, что... Ну, их надо будет как-то типа визировать. И вот интервьюер его спрашивает, модерируются ли его твиты. Он говорит, за исключением тех, которые потенциально могут повлиять на стоимость акций, нет, не визируются никак. И, собственно, логичный вопрос, как заранее определить, что повлияет на стоимость акции, а что нет? И Маск такой, типа, ну, никак. Неизбежно будут ошибки, и это нормально. А я так кайфанул, ну, типа, чувак... с бизнесами такого масштаба, это, конечно, очень круто. Вот, и я к тому, что как будто очень много проблем возникает с людьми, которые боятся ошибиться. Вот.
Есть такое.
Ну, понятно, что есть области просто, типа медицины, где хорошо бы не ошибаться, но тем не менее.
Там точно повлияет на стоимость акций. Я вначале сказала, что моя задача на этот год – слушать себя, делать то, что я хочу. И вторая моя задача на этот год — учиться ошибаться. Я попыталась спланировать что-то. Мне было очень сложно, но вот эти две вещи я для себя как-то вытащила. С этим у меня тоже есть проблемки, с тем, что оно завязано одно на другое. Ты когда очень много рационализируешь и аргументируешь, что ты как бы пытаешься принять решение, в котором все риски минимализированы, которые вот... точно правильное. А мне хочется учиться принимать неправильные решения.
Ну, наверное, это не цель, а просто типа вероятность. Я имею в виду вероятность принять неправильные решения и к этому как-то отнестись и спокойно. Но это же да. Не цель принять неправильное решение. Или в целях научения ты хочешь принять несколько неправильных решений.
Да, я бы хотела, мне кажется, принять несколько неправильных решений, чтобы, так сказать, на практике научиться с ними жить. Не знаю. Короче, может быть, не бояться принимать решения, которые мне на моменте принятия могут казаться ошибочными. Просто не бояться ошибаться. Вот так можно. Не принимать ошибочные решения, а не бояться ошибаться.
Блин, кайф, кайф, кайф. А не кажется ли тебе, Анна, что... это достаточно прикольный момент, чтобы взять, да и сказать, что на этом выпуск заканчивается.
Мне кажется, вполне. Мы же хобби лайт. Это будет очень лайт.
Да. Тогда что? Мы должны сказать... Лёва, Лёва, что ж ты не приходишь на подкасты? Ставьте лайки, оценки, звездочки и вот это вот все, что позволит этому подкасту немножко в чартах выйти повыше. Это очень важно. Также мы благодарим всех-всех-всех патронов и тех, кто донатит нам в разных сервисах. Без вас бы мы не могли выпускать этот подкаст. Что это был подкаст Hobo Light, выпуск 106. Я, Ваня, был.
Да, я, Аня. Спасибо, спасибо всем. Приходите к нам в чат и везде. Знаешь, что еще я подумала? О том, что теперь, когда мы ведем Hobo Light, будет прикольно взять и сделать какой-нибудь выпуск один, как раньше. Ну, то есть подготовиться, принести тему и обсудить ее один. Мне кажется, это будет интересно.
Hobo Hard.
Да.
Прикольно. Можем вообще без проблем, мне кажется. Что, все, прощаемся. Пока-пока. До следующей недели. Кажется, кстати, следующую неделю давайте я и слушателям тоже пообещаю, что на следующей неделе будет соло-выпуск имени меня.
Уи, огонь.
Все. Пока-пока.
Всем пока.